Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Твоим Святым Духом. Отец, мы благодарны Тебе за Твое благословение, которое Духом Святым пребывает в духе каждого из нас лично. И, Отец, мы верим на основании Твоего Слова. И мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, Ты самый ценный, драгоценный, что у нас есть. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или наставлению. Прости, что мы ограничивали Тебя в своей жизни, и тем самым ограничивали себя. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги, Дух Святой. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять, помоги правильно принять. И Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы жаждем, Дух Святой, чтобы свет Божий, чтобы он сиял в нашей жизни во всей полноте, без всякого недостатка. И чтобы всякая тьма, во всяком ее проявлении оставили нашу жизнь во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, формируй ход мыслям, формируй ход словам. И производи в нас и хотение действия во имя Иисуса. А мы с благодарением принимаем. Спасибо. Мы так благословлены, Дух Святой, Твоим присутствием в Своем Духе. Мы так благословлены. И мы также верим, Отец, на основании первого послания Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Поэтому прямо сейчас, Отец, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывать ум и делать способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благодарны Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которым прямо сейчас Ты помазал нас и сделал нас способными понимать и принимать несравненно больше. А мы принимаем. Мы принимаем и благодарим Тебя. Мы верим, Дух Святой, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении по имя Иисуса. Мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы будем научены Господом. Мы принимаем с благодарением, что Отец учит нас, как Отец учит детей своих. И мы принимаем, Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. Мы благодарны Тебе за тот свет, который сияет в нашем духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу. Мы благодарны Тебе. Мы благословлены. Мы благословлены и мы благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание Святого Духа. Хорошо. И как я уже говорил, еще раз повторюсь, что мы сегодня начинаем рассматривать семинар, который называется «Наполненные верой слова». Очень практический материал. Рекомендую вам быть настолько внимательным. Очень практический материал. То есть буквально в этом материале собраны все знания, связанные с материалом «Имейте вера Божья». И все знания, связанные с духовными законами, и все знания, связанные с применением слов. Но это не значит, что я все подряд буду давать. Я просто беру это все, по порядку разложу так, чтобы уже было понятно, с чем и как это применять. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны в первую очередь даже по той причине, что мы с вами помолились и приняли на свой ум помазание Духа Божьей премудрости и откровения. И Дух Святой сейчас будет трудиться над вами, чтобы помочь вам увидеть в вашей жизни то, что мешает Духу Божьему действовать в вашей жизни беспрепятственно. Поэтому будьте внимательны к Духу Божьему, и Его движению в вашем духе. Особенно это отмечаю. И как всегда, прежде чем рассматривать основную группу знаний, связанную именно с наполненной верой словами, мы с вами разбиваем все по порядку. Сначала закладываем основания. Поэтому сегодня мы начнем закладывать или формировать основания для уже основной группы знаний, а именно наполненной верой слова. И сегодня мы с вами начнем говорить о человеке. Хотя многие из вас уже много что слышали о человеке, во всяком случае на семинарах, которые проходят здесь. Но вы знаете, чем больше я узнаю о человеке, тем больше я узнаю, что я о нем ничего не знаю. Но мне нравится другая сторона. Когда мы будем с вами говорить о человеке, мы будем в первую очередь узнавать о нем из Писания. Потому что если вы посмотрите разные определения слова «человек» в толковых словарях, то я думаю, что они больше подчеркнут способности и возможности вашего тела. И в принципе ничего плохого в этом нет. То есть люди, нерожденные свыше, они видят человека через тело. И формируют представление о нем через тело. Ничего особенного здесь нет. То есть для нас это как бы не ново. Почему? Потому что духовный судит обо всем. А плотской он не может обо всем судить. Плотской судит все по тому, что видит, чувствует, обоняет и осязает. Поэтому мы не можем руководствоваться в определении слова «человек», руководствоваться теми толкованиями, которые есть, во всяком случае, в толковых словарях. Мы же с вами, как рожденные свыше, на основании Писания будем не сколько находить то, что нам кажется правильным, сколько узнаем что-то о человеке именно с позиции Бога. Мы хотим увидеть с вами в первую очередь, что подразумевает Бог под словом «человек». И это поможет нам увидеть. Конечно, я могу немножко упростить этот момент и сказать, конечно, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. И это во многом вам как бы начнет раскрывать. Но давайте по порядку пойдем. По порядку, в первую очередь, посмотрим из Писания, что подразумевает Бог под словом «человек». И я начну с книги «Бытие». Первая глава, 26 стих. Я буду по порядку очень тщательно формировать это основание, чтобы у вас сформировалось изначально правильное представление, кем вас видит Бог. Во всяком случае, в соответствии с тем материалом, который мы будем рассматривать, а именно наполненные верой слова. Итак, читаем из первой главы книги «Бытие», 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека». Вообще, здесь можно останавливаться смело. Почему? Слово «сотворим» уже подводит нас к очень объемной группе знаний. Слово «сотворим» говорит о том, что человек творение. Ну и что, братцы, что оно творение? А слово «творение», вообще любое слово «творение», встречаемое в Писании в контексте то ли творений ангельских, то ли творений других творений, в данном случае животных, птиц, насекомых. Слово «творение» всегда отмечает определенные качества. Слушайте внимательно. Первое качество. Любое творение не суверенно. Говоря о человеке, мы знаем, что человек как творение не суверен. Что значит слово «не суверен»? Он не может жить сам по себе. Без духовного господина. Суверенным является только Бог. Над ним никого нет. А человек сам по себе, как духовное творение, не может быть без господина. Это слово «творение» всегда подчеркивает. Творение всегда имеет кого-то над собой. Следующее, что вытекает из слова «творение» и раскрывает нам качество, одно из качеств человека, это что человек, а в данном случае творение, не имеет ничего своего. У него все дар или дано то, что ему дано в пользование. Мы часто используем такие термины «дар речи», «дар зрения». Кстати, и то, что в вашем теле внутренность – это все дар. Вы ничего не заработали. Вы ничего не заслужили, вы ничего не купили. Не, хотя, в принципе, сейчас многие органы покупают, что-то пришивают, что-то накладывают, что-то приклеивают. Вот. Но во всяком случае, исходя из первого человека, мы видим, что все, что у человека, это дар или дано ему пользование. Помните слово «творение»? Я хочу, чтобы вы немножко расширились в понимании слова творение. Сатана тоже творение. Возможно, это вас натолкнет на какие-то мысли. А ведет себя как... Я тоже так намечаю, я, кстати, намекаю вам, даю такой намек. Он ведет себя как Господь, а на самом деле творение. Вы должны об этом помнить. Итак, третий момент, который мы отметим из слова творение. Любое творение живет послушанием. Брат Олег, а если творение непослушное, оно умирает или разрушается? Вот пока мисс ангельское творение... Люцифер думал в соответствии с тем, кем он был сотворен, он был ангельское творение, которое служило Богу. Как только он начал думать или фантазировать, или ход его мысли и слов перестал соответствовать определенному Богом плану для него, он пал, и его стали называть сатана, дьявол и так дальше и тому подобное. Я хочу, чтобы вы просто тоже это понимали. Человек... как творение, живет послушанием. Вообще, мне всегда нравился такой подход, что человек, как творение, не может быть непослушным. Слово «непослушный» вообще само по себе не говорит о непослушании, а говорит о послушании чему-то противоположному. Человек всегда послушный. Потому непослушание – это послушание чему-то противоположному. Поэтому человек живет послушанием 24 часа в сутки. Он всегда послушный. Другое дело кому? И четвертое, что я хочу отметить для нашей темы именно, что человек имеет Богом определенную цель жизни. То есть человек не сотворен бесцельно. Человек имеет Богом определенную цель. Или, как мы знаем из Писания, более приемлемое для нас слово, миссию. Брат Олег, вы хотите сказать, что я тоже имею миссию? Конечно, у вас есть ваша миссия. Иисус пришел на землю, исполнил свою миссию, чтобы каждый, кто примет его Господом и Спасителем, мог исполнить свою миссию. Поэтому ни одно творение не является бесцельным. Каждое творение имеет определенную Богом цель. Как только творение перестает выполнять свою цель, в нем больше нет необходимости. Я просто хочу, чтобы вы тоже это понимали. Во всяком случае, дома вы многие моменты именно так и, скажем так, делаете. Вы что-то делаете с определенной целью. Изготовили это с определенной целью. Если это отказывается выполнять свою цель, вы его выкидываете. Брат Олег, меня не трогайте. Я никого не трогаю. Если будешь слушать глаз Господа, а если не будешь, тоже придут. Но только придут с другой целью. Хорошо. Я просто показываю, что вы правильно понимали в отношении слова творение. Я сейчас беру слово творение. Человек – творение. Помните об этом всегда. Потому говорить «я могу и сам» – это просто обман самого себя. Человек – творение. Вообще мне нравятся такие слова, часто встречаемые среди людей. Будем сказать так слово «людей». Я сейчас больше буду использовать эти термины. Слово «верующий» пока мисс брать не буду. Среди людей встречаются такие выражения. «Я так думаю», «я так считаю», «мне так кажется». Слышите, в свете того, что мы поговорили, я так могу сказать точно, это кажется тому, кто в нем, так думает тот, кто в нем, так считает тот, кто в нем. Человек – несуверенное творение. Всегда об этом помните. Хорошо, поэтому, как Иисус сказал, ваш отец дьявол, или другими словами, через то, как мы думаем, как мы говорим, как мы поступаем, всегда очевиден нас невидимый Господин. Так мы и знакомимся. По плодам их узнаете его. Кого его? Тот, кто в вас. Хорошо. Или, во всяком случае, тут порядок мыслей. Итак, продолжаем дальше узнавать о человеке. И для более глубокого изучения того, что связано с человеком, мы с вами проведем исследование. Или порядок сотворения. Очень важно. Кстати, если бы верующие начали изучение человека именно с порядка сотворения, то множество теорий сами по себе бы не могли бы существовать. Потому что порядок сотворения раскрывает саму сущность человека. Давайте мы с вами проведем такое исследование. Или порядок сотворения. Кого Бог сотворил человека, или кого сотворил Бог первым в отношении человека. Но прежде чем проводить это исследование, очень важно заложить определенные места Писания в основание. Первое место Писания из Евангелия от Иоанна 4:24. Там написано: «Бог есть кто? Дух. Отметим, Бог есть Дух. В книге чисел 16:22 написано следующее. Боже Духа всякой плоти. То есть в этих двух местах Писания мы видим, делается ударение на слово Дух. Бог есть Дух. Зафиксировали? Зафиксировали. А теперь читаем. Читаем. И сказал Бог, сотвори, и сказал кто? Бог. Бог есть кто? Дух. И сказал Бог, Дух, Божий Дух, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Итак, кого сотворил Бог или Божий Дух в первой главе книги Бытия, учитывая, что он сотворил человека по своему образу? Дух. Смотрите, как просто. И у нас есть прекрасное подтверждение, слова Иисуса, сказанные Никодиму. Рожденный от Духа есть Дух. Я хочу, чтобы просто в вашей голове был определенный порядок. Бытие, первая глава. Бог сотворил Дух. Зафиксировали. Братья, какая разница? Огромнейшая разница. Огромнейшая разница. Итак, Бог сотворил Дух. Следовательно, человек есть кто? Дух. Дух. Кстати, в определенных странах людей так и называют духи. Они не говорят слово «человек». Кстати, в армии на тех, кого только призвали, их называют духи. Может, вы просто не знали, но вы в армии не слышали. Но не во всех войсках, это в определенных войсках духи. То есть, мысли, знаете, просто летает. Он не ходит, он летает. Но почему летает, я объяснять не буду, потому что первый только призван еще. Хорошо. Итак, человек – дух. Это очень важное, фундаментальное знание. То есть, другими словами, у вас должно сформироваться взгляд на человека. Что человек, в первую очередь, кто? Дух. Теперь дальше читаем из Писания. Мы с вами проводим исследование человека. Делаю ударение. Мы с вами проводим очень тщательное исследование человека. Итак, человек-дух. Теперь читаем из Писания и узнаем, как Бог назвал сотворенный им дух. В тот период времени, когда тела или плоти у духа еще не было. А ну вспомните, в какой главе Бог вдохнул дыхание жизни, плоть или прах? Во второй. Прошу помнить. Значит, кого в первой главе Бог сотворил? Дух. Сейчас мы прочитаем, кого назвал Бог, говоря слово «человек», когда тела человека еще не было. Он сказал так. Бытие 1 глава, 26 стих. «Сотворим человека». И сотворил дух. Также написано в Бытие 5 глава, 1-2 стих. «Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек». Человек. Значит, кого Бог назвал словом «человек»? Дух. Помните об этом всегда. Брат Олег, зачем мне об этом помнить? Это во многом вам, скажем так, поможет глубже читать Писание, особенно когда вы встречаете слово «человек», чтобы вы понимали, на что делается ударение. Когда верующие не знают, что слово «плоть» в контексте Нового Завета означает 5 органов чувств, то они читают слово «плоть». А слово «плоть» в контексте Нового Завета означает 5 органов чувств. Живущий по плоти или живущий 5 органами чувств, видеть, слышать, чувствовать, обонять, осязать, Богу угодить не может, потому что сфера плоти – это там, где еще пока находится сатана. То есть я хочу, чтобы просто вы понимали, что если не расшифровывать определенные слова, то как бы не раскрывается сам смысл. А если вы будете встречать в Писании слово «человек», вы сразу будете понимать, что ударение делается не на тело, а на что? На дух. А тело, если ударение на тело, то там бы было написано. То, что связано с телом. Апостол Павел отмечал. Плоть есть плоть. Хорошо. Возвращаемся. Я хочу, чтобы просто в вашем уме было четкое, разложенное представление о человеке. Чтобы мы уже, перейдя именно непосредственно к практическим знаниям, чтобы мы уже к этому вопросу не возвращались. Апостол Петр в первом послании о человеке, как духе, сказал так. Но сокровенный или невидимый, сокрытый. сердце. Человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Слышите? Вообще удивительно, что апостол Павел, он раскрыл значение слова «сердце» в Писании. Потому что в основном у верующих о слове «сердце» по-разному складывается. Кто-то думает, что это плотяное сердце, которое гоняет кровь. Кто-то думает, что сердце – это душа и перемешивает это все до кучи. А апостол Павел говорит, что сердце – это дух. Это дух. Поэтому в Писании, в самом Писании, слово «человек» встречается крайне редко. Крайне редко в определенных ситуациях. В основном встречается слово «сердце» или «дух». Особенно в Ветхом Завете, особенно в притчах, слово «дух», вернее, слово «сердце» чаще встречается, чем либо где в других. Немножко в псалмах встречается. Я просто хочу, чтобы вы понимали, на что делается ударение как слово «человек», как слово «сердце». Поэтому, если бы люди изначально знали, что именно подразумевается как слово «сердце», так и слово «человек», то изначально бы закладывали правильные приоритеты. Правильные приоритеты в своей жизни. Хотя бы даже исходя из, вы знаете прекрасный стих из притчи 4 глава, я прочитаю вам обязательно его. Там написано, притча 4 глава, 23 стих, «больше всего хранимого». Кому это обращение? К человеку? К духу, конечно. Вы знаете, телу абсолютно все равно этот стих. Тело не понимало этот стих как до рождения свыше, так и после рождения свыше. Телу абсолютно все равно этот стих. Потому этот стих обращен к духу, к человеку. Больше всего хранимого храни, я скажу так, человек больше всего хранимого храни дух твой. Потому что из него источники жизни. Другими словами, именно из твоего духа течет твоя жизнь. Соки жизни. Источник жизни. Именно из твоего духа. Мы не уничижаем важность и значимость вашего тела. Но тело есть тело. У него есть свое назначение. Мы же не против вашей одежды. Потому тело мы не обижаем. Хорошо. Итак, человек, согласно Писанию, это духовное творение. Отмечаю. Именно духовное творение. Пошлите дальше. Сейчас мы тоже интересную сторону человека затронем. Также хочется отметить слова Бога, сказанные при его сотворении, а именно «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Вы знаете, удивительные сами, вот чтобы вы глубже поняли эти слова, вам нужно представить или вспомнить некоторые стихи из Писания, которые говорят о верующих, как о теле Божьем. А порознь члены, помните? Теперь слушайте внимательно. Сотворим человека по образу нашему, по подобию. Напомним, Бог говорит слова. Вы знаете, сказав эти слова, Бог буквально через эти слова взял жизненную частичку своего духа и отделил ее от себя. Откуда я могу это так точно сказать? Рожденный от Духа есть кто? Дух. Бог взял частичку самого себя и вложил в нее потенциал, необходимый для земли. Я хочу, чтобы вы понимали, это настолько сильно. Мы будем когда-то, вот после этой темы, мы будем разбирать следующую тему, вот именно с этим связанное. Она настолько интересна. Поэтому, рассматривая, что Бог сотворил человека по образу своему, по подобию, как сказал Иисус, рожденный от Духа есть Дух, то это очевидно, что Бог взял частичку самого себя и отделил ее посредством слова «человек». В посланиях Нового Завета не раз говорится о том, что рожденный или возрожденный свыше Дух представляет духовное тело Божье на земле. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело. Вот это, кстати, и есть прообраз хлебопреломления. Что посредством хлебопреломления мы все соединяемся в одно тело. а порознь члены. То есть, когда мы, возрожденные духи, собираемся все вместе, мы представляем все вместе тело Божье на земле. Всегда об этом помните. Мы огромная семья. И крещены или погружены в один дух. Одним духом погружены. И в один дух погружены. Хорошо. Но в греческом крещены. Хорошо. Теперь читаем дальше. Итак, слова Бога. Ага. Слова Бога по образу и подобию буквально отделили частичку Духа Божьего от Бога, и эта частичка названа человек. Писание говорит, вы тело. О том, что человек как дух от Духа Божьего, хорошо видно из разговора Иисуса с иудеями. Еще вот это хочу отметить. Иудеи сказали ему в ответ, не за добрые дела хотим тебя побить камнями, а за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги. И если он, Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, не может нарушиться Писание. Вообще слова «вы боги» не говорит о том, что Бог сотворил себе равного Творца. Слова «вы боги» в первую очередь связано с тем, что человек как духовное творение имеет власть, данную ему Богом, быть Господом на земле. Вы господствуете на земле. На земле вы боги. Мы будем об этом говорить. Это интересная сама по себе тема. Хорошо. Итак, человек или дух человека от Духа Божьего. Всегда об этом помните. У вас один отец, другого быть не может. Вы от Духа Божьего. А если человек от Духа Божьего, это подводит нас к следующему знанию о человеке из Писания. Бог сотворил личность. То есть, когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию, Он сотворил духовную личность. Бог есть личность. Бог есть личность. Мы с вами в одной из тем говорили, в чем особенность каждой личности. Кстати, в христианском мире почему-то на это не обратили внимания. Скажите мне, Иисус останавливал Иуду, когда Иуда собирался делать то, что он собирался делать? Нет. А знаете почему? Потому что он личность. Каждый человек – личность. Особенность человека от других творений, одна из важных особенностей, что человек имеет право выбора. Если вы заберете у человека право выбора, это не личность. Заберете у человека право выбора, он раб. Иисус сказал, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. Вы имеете право выбора. Хотите – будьте со мной, хотите – не будьте со мной. Следующая очень важная особенность личности. Это то, что личность имеет право выбора между добром и злом. Каждая личность имеет право на ошибку. Когда вы забираете у человека право на ошибку, вы делаете его рабом. Брат Олег, если я ему разрешу сделать ошибку, он же ее сделает. Да, он ее сделает. Возможно, он ее сделает. Поэтому у родителей есть ответственность научить своих детей, что стоит за каждой ошибкой. Во всяком случае, когда он ее сделает, он увидит, что вы не обманули. В следующий раз он будет ваши слова уже слушать, а не игнорировать. Если вы не раскрываете ребенку, что можно, что нельзя и что бывает в результате, а говорите, делай как знаешь, то я вам хочу сказать, он пойдет учиться в мире. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился, то вы скажите ему, как правильно, и что бывает, если сделать неправильно. И оставьте его с выбором. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это делает с нами Бог. Бог учит нас, как отец учит детей своих. Он говорит нам, как правильно, и говорит, что бывает, если сделаем неправильно. И когда мы делаем неправильно, мы еще раз утверждаемся, что он прав. Брат Олег, а может сразу понять, что он прав? Так он тоже хочет, чтобы мы сразу поняли, что он прав. Он так и записал в Библии. Я благ во всех путях своих. Другое дело, что послушание, мне нравится всегда вот эта позиция послушания, послушание компенсирует незнание. Тяжелый путь учиться на своих ошибках. Особенно, если не успел покаяться. Хорошо, я немножко уклоняюсь, но я просто хочу, чтобы вы поняли вот этот фактор личности. Потому что верующие, даже в верующих кругах, почему-то у людей стремление вот это забрать качество у человека. Делай, как я сказал. Все, ты приобрел раба. А потом скажешь, говоришь, ну что, у тебя творческие мысли не работают? А как они могут работать? Ты же сказал, делай, как я сказал. Я хочу, чтобы вы видели эти вещи. Если вы хотите, чтобы человек оставался личностью и развивался в Боге, не лишайте его права на ошибку. Другое дело, научите его, что бывает в результате. Как только вы скажете человеку, делай, как я сказал, это называется вообще диктатура. Лишение человека права выбора. А как только вы еще лишаете его права выбора, он раб. Раб. Это культ личности. И он всегда приводит к одному, к идолослужению. Никогда не лишайте человека права на ошибку. Я знаю, что иногда, конечно, это опасно, с одной стороны, якобы. Но как это я своему ребенку оставлю право на ошибку? Если вы будете что-либо делать из страха, вы все равно подведете его к этому. Научите, расскажите. Поймите, из такой позиции вы останетесь авторитетом для него. Даже когда ему уже будет 16. А если он будет все делать из-под палки, то он будет ждать, когда ему исполнится 16, чтобы достать ту же палку. Вы меня понимаете, родители? У кого, во всяком случае, есть дети, те меня понимают. Что если в определенном возрасте родители не становятся авторитетом, то они им не становятся никогда. И потом, конечно, молитвенная жизнь в этом направлении очень активна. Хорошо, я просто показываю вам, насколько важно сохранять в человеке это качество, личность. Это нелегко. А кто вам скажет, что это легко? Нелегко сохранять это качество в верующих, что ты личность, ты личность. Бог не может ворваться в твою жизнь и заставить тебя что-то сделать. Ой, лучше бы это сделала так. Не может. Ты личность. Если Бог захочет, Он тебя принудит. Ерунда это все. Ты личность. Вы думаете, что Бог не хотел, чтобы Иуда не делал этой ошибки? Но Он личность. Он личность. Всегда об этом помните. Я думаю, что это во многом повлияет на ваши правильные взгляды и отношения Бога на вас. Бог не бегает сбитый за своими детьми и кого любит. Вообще удивительное представление о любви. Кого любит, того. Если в этом выражается любовь, то я не знаю, как вы объясняетесь дома в любви. Может, у кого-то такая шира любовь. Хорошо, поэтому нужно все правильно понимать. В свете любви, описанной в послании к Коринфянам. Любовь долго терпит. И всех последующих стихов. Хорошо, я немножко уклонился, но это очень важно, связано и с личностью. Итак, еще раз напомню. Человек, духовная личность, имеющая право выбора. Данное ему Богом право выбора между добром и злом. И об этом говорило человеку, в Эдемском саду, как вы думаете, что? Дерево познания добра и зла. Если бы из Эдемского сада убрать это дерево, то там бы гулял кто, как вы думаете? Раб. Раб. Поэтому, когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию, на земле обязательно должно было быть хоть что-то, что говорило человеку о праве выбора. Хоть что-то о праве выбора. Другое дело, что человек неправильно воспользовался, это уже другой вопрос. Но во всяком случае, это должно было быть. Обязательно. Обязательно. Иначе он ходил в большой тюрьме. Ну, хорошо украшенной. Кстати, до покаяния мы именно так и жили. Мы жили в большой тюрьме, но хорошо украшенной. Хорошо. Я просто это отмечаю, потому что это важный момент. Продолжаем читать из книги Бытия. Опять-таки, слова Бога, сказанные им в момент сотворения Духа человека. Теперь у вас есть правильное представление. Момент сотворения Духа человека. И сказал Бог дальше. «Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Итак, зададим вопрос. Кому или куда или во что Бог говорил эти слова? В дух. Слышите, куда? В дух. Знаете, я когда считаю, у меня прямо все так по Писанию раскладывается в голове, я сразу начинаю видеть, почему Иисус говорит: не бойтесь обижающих тела. Слышите? Я, многие места Писания просто начинают оживать. Правильное формируется представление. Вот почему Иисус, его отношение к телу было таким, что никогда не руководствуйтесь телом, если хотите прорваться. Потому что все, что вам нужно для жизни и благочестия, находится в духе. А тело – это тело. У него другая миссия. Ну, я еще не чувствую в своем теле. Если ты будешь жить тем, что ты чувствуешь в своем теле, то скоро ты вообще ничего чувствовать. Поэтому не руководствуйтесь 5 органам чувств. Апостол Павел сказал так: живущий по плоти Богу угодить не может. Вот такая позиция. Потому мы не уничижаем тело, мы расставляем порядок ценностей, приоритеты или то, как оно должно быть. Хорошо, итак, Бог говорил в дух. Следовательно, куда Бог вложил потенциал духовного творения человека? В его дух. Вы понимаете, где все сокрыто? О, вам наверняка сейчас открылись слова Иисуса. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. А если умрет, принесет много. Другими словами, как только наше тело перестает быть господином нашей жизни, мы узнаем содержимое духа. Вот почему важен пост. Пост фактически это инструмент блокировки активность и влияние вашего тела. А я думал, брат Олег, что когда я пощусь, Богу становится меня жалко, и Он делает что-то для меня. Вот почему некоторые сказали: Господь, я буду поститься, пока не ответишь. Я говорю, в таких случаях напишите завещание хотя бы. Что это за манипуляция? Где нахватались таких вообще представлений? Кто-то же внедрил такое учение. Ну, мы увидели, как Гидеон сделал, как-то. Вы рождены свыше? Вообще, зачем вы смотрите на Гидеона? Гидеон не рожденный свыше. Ему важно было видеть, чувствовать, обонять, осязать. А вы рожденные свыше. Отныне мы никого не знаем. Зачем вам мурашки для того, чтобы верить, что Бог с вами? Если так важны мурашки, не помойтесь 3 недели. Понимаете, как оно выглядит на самом деле? Не руководствуйтесь телом. Мы еще доберемся до тела. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что ваш потенциал или все потребное для жизни и благочестия, власть, призвание, все Бог вложил, дары вложил в дух. Именно это в духе находится. Больше всего хранимого хранит дух. Слава Богу. Читаем дальше. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Вообще удивительный стих сам по себе. Мужчину и женщину сотворил их. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Возникает вопрос, если у духа или у человека в Бытие 1, 2 глава пол нету. Вообще сам по себе любой дух бесполый. У вашего духа пола нет. Слово мужчину и женщину сотворил их, говорится о потенциале. О потенциале. Но дух, любой дух, без полы. Об этом всегда тоже важно. Вот почему написано: во Христе Иисусе нет ни мужского, ни женского. Об этом тоже важно помнить. Потому что поймите, что в Божьих глазах мы дети. В Божьих глазах нет разницы между мужчиной и женщиной. Там есть вопрос ответственности. Но так в целом разницы нет, чтобы вы просто понимали. Хорошо, читаем дальше. Я просто некоторые вещи подчеркиваю, которые помогут нам дальше в изучении тем, потому что я буду с ним возвращаться. Дальше написано: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Итак, слова Бога: «плодитесь и размножайтесь». Как вы думаете, к кому обращены? к духу. Братья, подождите, зачем духу эти способности? О, молодцы! Вообще удивительно, как Бог двигается. Бог говорит, а когда Он говорит, становится сразу очевидным следующее, что необходимо. То есть, когда Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, уже само по себе подразумевалось, что надо что-то, чтобы Он мог это делать. Понимаете само движение Божие? Когда Бог сказал Аврааму, будешь отец множества, понятно было, что надо, чтобы это получилось. Я хочу, чтобы вы просто понимали эти вещи. Потому что когда вы сказали, Господь, ты сказал, что я благословен в городе, это само по себе подразумевает, что ему надо прийти в вашу жизнь и сделать то, чтобы это стало реальным. Другое дело, что кто-то не увидел это в Писании. А это и так и есть. Бог дает вам слово, чтобы он мог двигаться в вашей жизни и осуществлять то, что говорит слово. Хорошо, возвращаемся. Итак, Бог вложил, опять-таки, все это в дух. И эти слова обращены именно к духу. Но это потенциал, плодитесь, размножайтесь, это потенциал, который приводится в действие или станет действовать только после того, как дух будет облачен плоть. Другими словами, это то, что Бог вложил в дух, но в действие оно включается только после того, как человек облекается в плоть. Следовательно, если разложить по порядку, что первично, дух или тело? Дух. Всегда об этом помните. Первичен дух. Первичен дух. Именно ваш дух. Поэтому ваше тело, это больше, на сегодняшний день ваше тело, это большая оппозиция. Потому что в Писании написано, дух желает противного или противоположного телу. Они друг другу противятся. Представляете, во оппозиция. Вместо того, чтобы стать коалицией, они в оппозиции. Мы используем политические термины. Хорошо. Итак, когда все необходимое для жизни и благочестия человека было вложено куда? В дух. Очередь дошла и до тела. А теперь бы неплохо и тело. Потому что все, что было сказано, само по себе подразумевало наличие чего? Тела. Смотрите, молодцы, вы уже начинаете понимать пути Божии. Это важно знать. Это важно знать. И читаем дальше. Это Бытие 2 глава. Помните, Бытие 2 глава. Бог творит тело человека. И сказал Бог, и создал Господь Бог человека. Здесь уже начинается говориться и имеется связь с прахом. Вообще, на иврите эти слова буквально переводятся. И собрал Господь Бог человека. Собрал. Вообще хорошее слово собрал. На иврите оно именно там означается собрал, создал, собрал. И слово собрал в иврите, оно как раз более разворачивает основную суть. Смотрите, дух уже был сотворен. Плоть или прах уже был сотворен. Нужно было просто их собрать до кучи. До кучи, но это не куча, это вместе. А вот. И он их собрал вместе, как в дуну человека, в дуну тела, как воздушный шарик. Тело, как заполнившись человеком, приняло форму человека. Вы хотите сказать, брат Олег, что контуры моего тела подчеркивают контуры моего духа? Если тебя поставить рядышком, такой же, только без морщин и складок. А вы думали, кого вы увидите, когда получите новые тела? Не, вы будете, конечно, радоваться. Кто-то обрадуется, кто-то не очень. Не, я думаю, все обрадуются, конечно. Но вы будете стоять в зеркале, я думаю, сутки. Искать шрам, искать, кто-то укусил, там кто-то еще что-то. Искать эти складочки, искать. А там ничего нету. Почему? Потому что тела новые, без пятна, без пирога, без никакого изъяна. И будете стоять просто наслаждаться. Неужели это я? И будете благодарить Бога за это прекрасное брачное. Потому что на брачный пир мы придем в новых одеждах. Прекрасных одеждах. Славных одеждах. Вы не придете на брачный пир в этом секонд-хенде. Придете в брачных одеждах. О, вас узнают по брачным одеждам. Ни пятна, ни порока. Вы будете сиять. Брат, если я буду стоять, я мужа опоздаю на брачный пир? Нет, ты не опоздаешь. Ангелы у тебя помогут добраться быстрее. Хорошо. Итак, и создал или собрал. И создал Господь Бог человека из праха земного. И дунул в лицо его дыхание жизни. Или самого человека. И стал человек душою. Вот здесь встречаем первый раз слово душою живою. Вообще слово душою живою означает, что стал человек способный жить чувствами. Или контактировать с естественным физическим миром. Заберите у человека чувства, 5 органов чувств. И естественный физический мир человеку ни о чем говорить не будет. А 5 органов чувств – это коммуникации, которые доставляют информацию о происходящем снаружи. Зачем? Чтобы человек как дух мог принимать решение о том, как ему действовать. Стал человек душой живой, это значит, что человек стал способным контактировать с естественным физическим миром и выражать в мире, естественном физическом мире, духовное. Духовное. То есть я просто даю вам расширенное понимание. Конечно, я бы мог привести много мест писаний из посланий, но в этом сейчас нет необходимости, потому что мы не делаем акцент на исследование именно этого вопроса. Итак, дух человека... Это и есть жизненная сердцевина его тела. Уберите из тела дух, и тело упадет безжизненно, а спустя какое-то время и превратится прах земной. Кстати, если кто-то из вас когда-то читал, скажем так, описание событий в период, как оно называется, когда взорвался вулкан и засыпал город. Помпея. Что произошло с людьми, которые были полностью засыпаны пеплом? Когда откопали их, они были каменные. Причем все каменные в основном в позе боксера. То есть, оказывается, выяснилось, что когда тело человека попадает в высокую температуру и в отсутствие воздуха, оно скаменеет. Все тела, которые лежат в Помпеи, Помпеи уже раскопали, они все каменные. Но какие миллионы лет для окаменелости? Оказывается, для окаменелости все, что нужно, это высокая температура и отсутствие воздуха. И оно превращается в прах, в котором и было. Поэтому, если у кого-то заинтересует этот материал, вы просто в интернете слово «Помпея», и там, во всяком случае, есть такая информация. Это очень интересная информация, потому что вы должны всегда помнить, что ваша плоть – это плоть. Плоть. Это не вы. Это тело, которое прах и из праха взято. Хорошо. Итак, еще раз возвращаемся. Итак, Бог сотворил духовное творение человека и облёк его в тело или плоть. При этом человек не перестал быть духом. Всегда об этом помните. Он стал духовным творением во плоти. Поэтому можно так и отметить, что человек – это духовное творение во плоти. Давайте с вами проведем такое исследование, чтобы вы поняли. Скажите, когда вы одеваете свой пиджак или костюм, вы перестаете быть тем, кто в нем? Это тяжелый вопрос, я понял. Хорошо. Ну, конечно, нет. Вы остаетесь тем, кто вы. Теперь вы в костюме. Другими словами, костюм ничего, что касается вас, не поменял. Он внешне... Поменял, но по содержанию нет. Теперь вы в костюме. Но заметьте, когда кто-то заходит в эту дверь в костюме, мы не говорим, о, костюм зашел. Слышите? Мы говорим по имени, кто зашел. Делая ударение в первую очередь на название или имя его тела. Брат, зачем вы это все сказали? Когда вы были рождены на этой земле, то на самом деле этот процесс рассматривается по-другому. Вы были при помощи чрева своей матери вопло облечены в тело, в плоть. Другими словами, более грубо, но более ясно, чрево женщины – это как гардеробная, где дух одевается в плоть. И воплоти приходит в естественный физический мир. При этом он остается духом. Дух. Духан. Слышите? Потом Писание говорит, что Бог не смотрит на лицо. Он смотрит на сердце, на дух. Он смотрит на человека. А что смотрит на лицо? Лицо меняется. То улыбается, то не улыбается. А дух никогда не меняется. Я хочу, чтобы просто эти все вещи, я могу по Писанию много вам дать стихов, но у нас просто мало времени. Потому что для человека мы делили именно один урок, чтобы вы иметь четкое представление. Итак, человек – духовное творение во плоти. Слава Богу за женщин, при помощи которой духи одеваются в тело. Хотя в Писании написано, что рожают мужчины. Вот такой расклад. Хорошо. Итак, тело человека – это одежда духа в естественном физическом мире. То есть, другими словами, для этого мира важно, естественно, физическое тело. Всегда об этом помните. Как только вы оставите тело, вы последуете в царство духа. Так что лучше будьте в теле. Как апостол Павел говорит, желаю быть с Господом, но для вас лучше, чтобы оставался во плоти. Хороший расклад, да? Мне так нравится такой разговор. То есть дух в костюмчике пришел, говорит, я уже хочу быть со своим господином. Но для вас лучше, чтобы я оставался в этом теле. Вот так, вы должны увидеть это. Потому что когда вы подходите в зеркало, вы себя не видите. Брат Легковой, я же вижу. Того, кого надо причесать, помыть, умыть. И я же говорю, И мы о нем заботимся, а оно всегда в оппозиции. Потому с ним лучше разговаривать через пост. Оно очень быстро тогда-то понимает все вопросы. Как только говорите, буду поститься, все. Куда идем на молитву? Я просто показываю вам, что никогда не ждите от своего тела желания или поддержки. Разве что, если вы накормите. Буквально ближайшие 5 минут, оно еще в согласии. Но если вы сыты пошли на молитву, то я думаю, что в течение молитвы будете искать место, где удобнее молиться. Я это знаю, потому что я тоже в свое время рос в христианской жизни. Я считал, что на молитву очень хорошо идти сытым, чтобы не думать о пище. Но когда я приходил сытым, я думал о чем-то другом. И обычно в конце молитвы меня всегда будили, потому что я очень глубоко думал. Может, у вас так не было, но такая моя молитвенная жизнь была. Хорошо. Но так учился я. И знаете, я заметил такой момент, что сколько я раз не засыпал на молитве, Бог меня ни разу не наказал. Может, для кого-то это откровение. Я всегда просыпался таким же, как и засыпал на молитве. Я во время служения тоже засыпал. Вы, наверное, никогда, а я засыпал. Хорошо, что жена была рядышком. Я не шатался. Потому я знаю, почему некоторые во время служения садятся в уголок. Или возле стенки. Я, может, выдал тайну. Кстати, когда мы арендовали, еще немножко, арендовали зал на вокзале, там на вокзале была колонна. И одна сестра, она всегда возле этой колонны сидела. Я уже ее не трогал. Потому что она не храпела, так что ее трубежать. И она там садилась. И как только я начинал служение, ее тело как по щелчку. А кто помнит, брат садился всегда на первом ряду. И через 5 минут, как только я начинал, он выключался. Но он тоже не храпел. Вот, поэтому я его не отвлекал. Я сразу объяснял людям, что не расстраивайтесь. Это тело. Это тело, поймите. Вы никогда с ним не достигнете такого единства, как многим бы хотелось. Поэтому в Писании написано, распинайте его, держите его под контролем. Оно не против, поймите, оно не виновато. Оно не виновато, что оно вот такое. Поэтому наши отношения просто формируются правильным к телу. Тело важно, тело нужно, оно храм Духа Святого. Но поймите, что наше тело претерпело очень сильное греховное влияние. И оно сейчас иногда такие вещи делает, которые вообще в Писании вообще они не вкладываются. Оно не виновато. Поэтому правильное должно быть отношение к вашему телу. Если вы засыпаете на служение, во всяком случае попросите соседа, если ты видишь, что я засыпаю, просто подтолкни меня. Поймите, не надо из этого делать... Мы учимся, мы дети. Я засыпал в молитву, засыпал на служение. Но это было какое-то время. Пока мои мозги обновлялись, пока мое тело приучалось. Это процесс. Потому наоборот, помогите человеку. Потому что если вы ему не поможете, он не будет ходить на собрание, потому что он засыпает. Не надо человека упрекать. Ты спишь на собрании. Ну и что, что он спит? Пусть себе спит. Главное, чтобы ходил на собрание. Потом не будет спать. Потом не будет спать. Как одна сестра сказала, это единственное место, где я отдыхаю. Я уже ничего не говорю. Я просто знаю, что она спит. Я говорю, ну слава Богу, говорю. Слава Богу, хоть здесь вы обретаете покой. Никогда не обижайте людей в этом плане. Поймите, мы растем. В масштабах вечности, представляете, какие у нас памперсы. Так что давайте мы будем вести себя именно в такой мере. Бог отец, а мы дети. А в масштабах вечности, подумайте, даже если вам 150 лет, то в масштабах вечности вы даже еще не начали разговаривать. Поэтому очень важно правильно сформировать в себе отношения. В первую очередь мы сейчас говорим о теле. Уже перешли с вами к телу. Итак, тело человека, слушайте внимательно, это одежда духа в естественном физическом мире. Как когда вы погружаетесь на большую глубину, допустим, в воду, в море, телу нужно покрытие. Покрытие и специальная одежда, чтобы тело человека не было подвергнуто определенному влиянию глубины. Также ваше тело, оно нуждается, или ваш дух нуждается в теле в естественном физическом мире. Для того, чтобы в естественном физическом мире являть сокрытое в духе, нужна специальная одежда, тело. Бог сотворил тело так, чтобы посредством тела мог стать очевидным тот, кто в теле. Или сделать очевидным, ибо мы его творение созданы для добрых дел. Являть Творца. Вот зачем нам эти тела. Хотя по-разному их все используют, но цель этого тела являть Творца. Всегда была цель Творца. Хорошо. Продолжаем дальше. Также у человека, как духовного творения во плоти, есть душа, которая состоит из разума или ум, воля и эмоций. Об этом написано в первом послании Фессалоникийцам, именно о душе. 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, номер один он по списку идет, и душа, и тело во всей целостности». Целостен человек только при трех составляющих. Дух, душа и тело. Я знаю, что в определенных учениях дух всегда относится в какую-то другую область. Как только вы относите дух в другую область, человек не целостен. А если не целостен, не полноценен. Нерожденный свыше дух – это человек, живущий пяти органами чувств. Душевный. Слышите? Душевный. Вообще слово душевный также близко к плотскому, а слово плотской более в слове милости младенец. Потому душевного человека можно назвать плотской. Но правильнее сказать, если человек рожден свыше, на него нельзя говорить душевный. На него нужно говорить младенец. Душевный – это нерожденный свыше. Писание говорит, что душевный почитает духовное безумием. Потому душевный – это нерожденный свыше. Когда Бог назвал человека, первого человека, душой живою, Он буквально сказал, что этому человеку еще нужно обучаться быть ведомым духом, потому что он еще ведомый плотью. Вот вы понимаете, почему и сделал Адам то, что он сделал? Он был сам по себе еще младенец. Ему еще надо было научиться быть ведомым духом. Он был... Важно, для него важно было видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. А в отношении его духа еще надо было учиться. Учиться. Иисус, кстати, учился. Это тоже нельзя не отметить. Хорошо. Итак, дух, душа, тело. Человек, как духовное творение, в целом состоит из трех составляющих. Духа, души и тела. Бог триедин и человек триедин. Итак, вначале Бог сотворил дух. Но так как дух должен был реализовываться в естественном физическом мире, Бог поместил его в тело, наделенное способностями взаимодействовать с физическим миром и подчиненное всем естественным физическим законам. Духу человеку Нужно было тело, чтобы гармонично влиться во все действующие физические законы естественного физического мира. Итак, человек был сотворен Богом как духовное существо со способностью жить в естественном физическом мире. Вы представляете, насколько уникален человек? Духом он соприкасается со сферой духа, а телом соприкасается с естественной физической сферой. Человек одновременно находится в двух сферах. Царстве духа и царстве плоти. Я хочу, чтобы вы это особенно всегда помнили. При этом остается духовным творением. Не естественным физическим, а духовным творением. Своим духом вы контактируете со сферой духа, своей душой с интеллектуальной сферой, а своим телом с естественным физическим миром. Духовная сфера для вас первична, или сфера, из которой все для вас должно начинать быть. То есть вы не перестали быть духовным творением, когда вы облеклись в тело. Вы не перестали быть духовным творением, когда вы облеклись в тело. Почему для нерожденных свыше духовная область знаний неприемлема? Потому что они обучены жить 5 органами чувств. Или обучены жить только тем, что они способны видеть, слышать, чувствовать, обонять и осязать. И помышления плотские, Писание говорит, суть смерть. Подчиняя Богу, Божьему закону не подчиняются, да и не могут. Поэтому рождение свыше – это жизненно важная часть. Это жизненно важный момент. Потому что без рождения свыше человек не может опять занять свое место в сфере духа. Он постоянно может жить только 5 органами чувств. Вот почему в период Ветхого Завета Бог говорил своим пророкам, что видишь ты? А в Новом Завете написано. Видите разницу? Разница, потому что в Новом Завете он рожден свыше. Дух наполнен. А в Ветхом Завете дух наполнен не тем духом. Хорошо. Итак, Бог сотворил человека, следующее, что я хочу отметить, Бог сотворил человека нагим, или, скажем так, без одежды. Это тоже очень важно отметить. Потому что у всех творений, помимо человека, есть покров. Самый разнообразный. У человека покрова нет. Не, ну сейчас есть такие, что это исключение. А так у человека в основном покрова нет. Потому что изначально истинным покровом Божьим, покровом человека являлся и есть сам Творец. Слава Божья, Божье присутствие, помазание. Знаете, Адам в Эдемском саду, после того, как Бог уже облег его в тело, благословил, Адам мог встать в Эдемском саду и сказать: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычествовать. И Писание говорит, что Иисус последний Адам. Другое дело, что Бог помазал Иисуса, чтобы проповедовать Евангелие. Там другая миссия была. А здесь миссия была плодиться, размножаться, наполнять. Но Адам был одет в Бога, в Божью славу, в Божье присутствие. Я вам хочу сказать, эта одежда не отменилась. Она не отменилась. А вы думаете, кем вы себя называете, когда вы называете себя христианин? Помазанник. Вы буквально говорите: «Дух Господень на мне». Вы буквально говорите: «Уже не я живу». Вы буквально говорите: «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут в моих». Вы другими словами, после рождения свыше, вы оделись в свою первичную одежду. Другое дело, вы опять смотрите на пиджачок. Мы говорим о вашем духе. Ваш дух облечен в Бога. Слава Богу! И уже не я живу. Хорошее. Слава Богу за этот стих. Потому что он раскрывает, по сути дела, значение слова «христианин». Хорошо. Я просто хочу, чтобы вы увидели эти моменты. Мы сейчас говорим о человеке. О человеке. Брат Олег, мы уже о нем так долго говорим. Потому что дальше мы о нем и говорить не будем. Я хочу просто заложить капитальное основание, чтобы вы имели представление, что человек – это духовное творение. Хорошо, итак, подведем итог. Скажем так, или просуммируем все вышесказанное об исследовании человека. Буквально из Писания о человеке можно сказать так. Человек, как духовное творение, сотворен Богом жить из сферы духа в сфере плоти. из сферы духа в сфере плоти. Другими словами, я объясню еще немножко другим путем. Человек сотворен являть содержимое своего духа в естественном физическом мире. Вот это вы должны усвоить. Человек сотворен жить не тем, что его окружает, а тем, что в нем. Человек сотворен творить, а не приспосабливаться. Человек владычествующий дух. С ответственностью творить. Я могу вам разные характеристики дать в свете этого контекста. Но чтобы вы просто понимали, что адаптироваться в этом мире должны только животные. Приспосабливаться, адаптироваться, искать себе норку. Человек же сотворен творить. Поэтому ответственность эта с нас никогда не снималась и никогда не будет сниматься. Поэтому очень важно увидеть себя. Но, конечно, я говорю сейчас не о теле. Тело – одежда. И всегда остается одеждой. Я сейчас говорю о вашем духовном человеке, о вашем духе, о вас как о духовном творении. Поэтому Писание рассматривает на земле сегодня две группы людей в свете содержимого по духу. Мертвые по преступлению, чада гнева, и воскресшие из мертвых, чада Божие. Эти уже духи мертвые, осужденные. А это воскресшие или возрожденные духи. Хотя тела, по сути дела, по телам они похожи. Но по духу они разные. Слышите? Поэтому среди верующих и неверующих различия сложно увидеть сразу внешне. Ну, тот улыбается больше, тот тоже иногда улыбается, что тоже бывает. Поэтому эти как бы характеристики не отличают. В основном, основное отличие верующих от неверующих проявляется через плоды и дары Духа Святого. Ну, власть верующего, я сейчас как бы эти вопросы не поднимаю. Я просто говорю, что увидят разницу между верующим и нечестивым не по внешним каким-то факторам, а именно по факторам проявления Царства Духа в естественном физическом мире. Потом Писание говорит, что у верующих же будут сопровождать сии знамения. Другими словами, это мои паспортные данные. Это мой паспорт в естественном физическом мире. Это мои паспортные данные. Некоторые вещи без паспорта остались, потому что они не делают ни всего, что там написано, они не делают. По разным причинам. Я сейчас не буду вникать в эти все моменты. Они не делают. Хотя Писание говорит, у верующих же будут сопровождать сии знамения. То есть рожденные свыше духи, это их паспорт. И там перечисляется что? Это как бы уже не мне темы, но я просто хочу, чтобы вы это поняли. Хорошо, давайте мы сейчас будем уже заканчивать. Еще раз отмечу. Человек как духовное творение сотворен Богом жить из сферы духа в сфере плоти. Потому сфера плоти – это сфера проявления. Это сфера фактов. Это сфера жатвы. Наша же сфера жизни – это сфера духа. Именно сфера духа является сферой формирования или сферой господства. Именно в сфере духа совершается основное господство. Кто не знает, как и что происходит в сфере духа, тот не может быть господином в естественном физическом мире. Тот всегда живет фактами, оперирует фактами, всегда ему интересна статистика и все, что с этим связано. Кто же оперирует в сфере духа, тому не интересна статистика. А какие факты? Да он их поменяет. Он творит, слышите? Он творец. Потому учитесь жить в сфере духа. Начинайте видеть себя глазами Божьими. Новое творение. Возрожденный дух. Ранее не существовавший. Слава Богу, это вообще удивительная мудрость. Поэтому давайте смотреть на себя Божьими глазами. И вы увидите себя тем, кем вы на самом деле являетесь, как рожденные свыше. Для нерожденных свыше это не касается. Хорошо. Слава Богу, сегодня мы еще что-то узнали из Писания о человеке. Конечно, мы ничего нового не узнали, но во всяком случае то, что мы узнали, хорошо поможет нам в последующем материале, на следующей нашей встрече. На следующей встрече мы еще будем говорить о человеке, но затронем вопросы, уже больше связанные с вопросами подражания. Очень интересная часть. Хорошо, потому будьте внимательны. Все отмечайте, записывайте. Само по себе материал очень интересный, практичный. Во всяком случае, я верю, что вы себя увидели другими глазами. Я верю, что Дух премудрости Божий откровения служил вам сейчас, открывая вам образ того, кем вы на самом деле являетесь в Божьих глазах. Потому, подарив зеркало, вы можете сказать, слава Богу, храм Духа Святого, в общем-то, хорош. Сейчас мы его покормим, помоем, спать уложим. Храм Духа Святого, понимаете, кого вы видите? Потому молитесь за храм Духа Святого, чтобы юность его обновлялась подобно орлу, и чтобы в храме Духа Святого не было ни болезни, ни немощи вовеки. Брат Олег, это про тело. Так что не отождествляйте себя с телом. Не говорите «моя болячка». Во-первых, болячка не ваша, не воруйте у сатаны. А во-вторых, это вашего тела. То есть как-то проведите вот эту черту. Вот это тело, а вот это я. Вы с кем разговариваете? Хорошо, но я так немножко уже пошутил. Но иногда это так и есть. У вас к кому претензии? Я вам говорю по Писанию. Павел говорит, я никому не причинил вреда. Если у вас есть претензии к тому, кто убил Стефана, это не я, это Савл, а он умер. А я Павел, новое творение. А Савл умер, плоть лежит там по дороге в Дамаск. Претензии к нему, а ко мне уже все. Вы должны также рассматривать. Также рассматривать себя. Новое творение. Кому претензии? В паспорте. Паспорт это не Крылов. Там записано фамилия, имя, отчество. Тот, кто умер. Брат Олег, подождите, какая у меня сейчас фамилия? Именем Иисуса мы именуемся. Брат Олег, надо записать паспорт. Пожалуйста. Нет, лучше не надо. Потому что в паспорте там записаны еще ваши дети. Хорошо. Может, кто-то забыл, я напомню. Хорошо, давайте помолимся, поблагодарим Бога. Слава Богу. Слава Богу за Его мудрость, за то, что мы рождены свыше, и за то, что мы новое творение. Слава Богу за то, что мы Его дети. Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь, как Отец учит детей наших. Мы благодарны Тебе за то, что Ты просвещаешь, учишь сердце нашего. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свои пути, свою мудрость. Открываешь нам нас самих, какими Ты видишь нас. И мы благодарны Тебе, Отец. Мы благословляем Тебя. Мы любим Тебя. Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал в Иисусе для каждого из нас. И мы принимаем Иисус. Мы принимаем все, что Ты сделал для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе, Иисус, за наши тела. Мы благодарны Тебе за то, что наши тела не во власти сатаны. Наши тела – храм Духа Святого, Божья собственность, Божье наследие. Потому да не будет в наших телах ни болезни, ни немощи, вовеки во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что наши тела и юность наших тел обновляется подобно орлу. Мы благодарны Тебе за то, что в наших телах не будет ни расхищения, ни пропажи. Мы благодарны Тебе за то, что наши тела исполнят свое предназначение во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, за эти благословенные тела. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам богатство, богатство Духа Святого в нашем духе, как безмерно величие могущества Его в нас. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что мы новое творение, все старое для нас прошло. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих, наставляя нас Духом истины на всякую истину и просвещая очи сердца нашего. Мы благодарны Тебе. И, Отец, мы просим Тебя, направляй и веди нас и дальше, чтобы все то, для чего мы искуплены, мы исполнили во всей полноте без всякого недостатка. Иисус, мы так благословлены Твоим небесным служением. Мы так рады, что Ты наш Господь, и мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Иисус, мы верим в силу Твоего имени, в силу Твоей крови, в силу Твоего слова и духа мы верим. И мы благодарны Тебе за то, что Ты служишь нам на этом месте словом Твоим, духом Твоим, кровью Твоей, именем Твоим. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за наших благословенных детей, и да будут они научены Господом, и да будет великий мир у детей наших, и да исполнят они свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что наши семьи – это полные чаши благословений. Да не будет в них ни разделений, ни разногласий, побеги во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что наши нужды уже восполнены по богатству Твоему в славе Христом Иисусом. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы обращаемся к Тебе как к помазанному Божьему обеспечителю своего народа, своего наследия. И, Отец, на основании Твоего Слова мы берем семя, которое Ты дал нам для сеяния, и даешь обилие посеянным. Мы берем свое семя в свою руку, благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. И прямо сейчас поднимайся. Поднимайся и приходи в мои руки, в мои кладовые во имя Иисуса. А Тебя с этим мы связываем. Мы запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И говорим ангелам, приносите обеспечение, приносите урожай во имя Иисуса. Да будем мы благословение для многих народов во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за жизнь. За жизнь с избытком. Мы благодарны Тебе за то, что мы избыточествуем для славы Твоей и на всякое доброе дело приготовлены. Мы благодарны Тебе за то, что Ты будешь и дальше направлять нас и вести в этом семинаре, чтобы воля Твоя исполнялась на земле во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.